Работа не ворк.
Всем привет, это подкаст «Работа не ворк». Меня зовут Артем Адамов, подкаст, в котором мы изучаем разные интересные профессии. Сегодня у нас профессия гида. Гида, который топает ножками по городу, рассказывает разные истории и так далее. Как оказалось, это достаточно интересная профессия, и сегодня будем разбирать ее вместе с представителем ее самой. Это Виталий Калашников. Привет.
Привет, Артем. Причем профессия гида и профессия экскурсовода — это две разные вещи.
Вот, видишь, уже даже с самого начала мы сейчас начали, уже у нас все интересно. Я не знал о том, что экскурсовод и гид — это разные люди. Экскурсовод для меня всегда был, это знаешь, кто? Это человек, который в автобусе говорит: посмотрите направо, посмотрите налево. Но понятное дело, что это человек, который водит экскурсии.
Да, человек, который водит экскурсии. А гид — не только человек, который водит экскурсии.
Это как, человек... как, да, извини, как давно ты этим занимаешься?
Вопрос прям в лоб и...
Это самый
надо,
банальный,
да, самый банальный вопрос, но тот вопрос, на который я сам для себя ответ никогда не находил, потому что для меня это естественно. Уже несколько лет я глубоко занимаюсь профессией гида. 5, может быть, около того.
5 лет, то есть, ну, понятно, ты прям в школе полюбил историю. Я так понимаю, что чтобы быть гидом, ну, логично, надо знать историю того места, где ты гид. Ну, ты родился в Москве?
Нет.
Даже так?
Даже так.
А как давно ты в Москве живешь?
В Москве я живу последние лет 10. Но до этого у меня была очень такая богатая биография в плане поездок по стране. Это и Самара, и Тюмень, и Тобольск, и Ханты-Мансийск, и Салехард, чуть-чуть Петербург. И вот, наконец, Москва последние лет 10. Но вот ты правильно начал с того, что для того, чтобы работать гидом, нужно даже не только знать историю, сколько любить историю. А отсюда уже и тяга к знаниям. Вот у меня это было с самого начала. Вот сколько себя помню, действительно, вот как в школе начали проходить историю, этот предмет, там, класс 5, что ли, я настолько втянулся, что до сих пор оттуда вынырнуть не могу. Ну, правда, все книги, которые я вот с того момента читал, редко попадаются художественные в моей библиотеке. В основном это научпоп или научные книги, и все касается истории нашей страны, какого-то города, узкой направленности, либо мировой истории, но все история. Посмотри на мою библиотеку дома, и ты никакой другой книги не найдешь, кроме как по истории. И мне это реально интересно. Я сегодня захожу в книжные магазины и целенаправленно иду к полке с историей. Это к вопросу об увлечении темой. А дальше уже идет накопление материалов. Вот ты хочешь, не хочешь, если тебе это интересно, меня спрашивают, откуда у твоей головы помещается столько знаний? А я отвечаю вопросом на вопрос. Но вот у каждого же из нас есть своя сфера интереса. Кто-то вышивает хорошо, кто-то разбирается в машинах, кто-то еще в чем-то специалист. Я в этих сферах абсолютно не шарю, зато я разбираюсь в истории. Так вот, если тебе это интересно, ты будешь так или иначе обладать информацией. И больше, чем остальные. А... если глаза горят, то и транслировать это будешь интересно.
Ну, смотри, ты говоришь, ты 5 лет в Москве, правильно?
10.
10 лет в Москве, вот смотри, 10 лет это... но ты рассказываешь в своем инстаграме, в частности, в блоге своем, да, про такие места, о которых даже коренные москвичи не знают. Не потому что ленятся, а потому что они не в курсе были. Вот я, мы сейчас с тобой разговаривали, как раз это последний твой, не последний, крайний пост.
Да-да-да.
Это с стена... из...
да, подпорная стеночка или заборчик, его по-разному называют, из могильных плит.
Из могильных плит. Я вот когда увидел это, я никогда бы... я 100 раз проходил мимо там. Я ни разу не обращал внимания. Если бы не ты, я бы проходил дальше. То есть, понимаешь, я к чему веду? Настолько надо было полюбить город, чтобы узнать эти нюансы. Потому что ведь даже многие экскурсоводы, те же самые, они же не знают этих фактов. Я уверен, что многие наверняка теперь заглядывают в твой инстаграм, старина Калашников, и оттуда берут информацию, 100%.
Было бы здорово и очень приятно, если так. А знаешь, почему такое происходит? Есть у меня теория на этот счет. Мы живем в городе, ну, допустим, вот в Москве. Я родился в Москве, предположим, живу тут всю жизнь. Работаю, у меня есть семья, друзья, какие-то свои уже знакомые привычные маршруты, работа дом, работа друзья и так далее. И все, что вокруг меня, пускай это прекрасное, пускай это с богатой историей, я воспринимаю как само собой разумеющееся. И особо в этом не копаюсь. Но как только наступают у меня 2 недели моего законного отпуска, я покупаю билет, предположим, в Берлин или в Барселону, еду туда, нанимаю гида, хожу по улицам, изучаю каждое здание, фотографирую каждый камень, и пытаюсь узнать как можно больше. Приезжаю обратно в свою, вроде бы, привычную и скучную Москву и также хожу по привычным улицам и ни на что не обращаю внимания. Мы привыкли что-то узнавать в новом для нас месте.
То есть, соответственно, получается, ты как раз пробуждаешь в тех же москвичах любовь к путешествиям в рамках своего города.
И почему это у меня? Потому что, возможно, Москва для меня тоже новый город. Я здесь не родился. Я родился в одном месте, но долгое время жил в Сибири и читал книги об истории. А там очень много Москвы, Москвы, Москвы. В Москве ни разу не был. И все это у меня в воображении выстраивалось, какие-то фантастические картины, в настоящие фильмы. И тут я приезжаю в Москву, и этот фильм, который был только у меня в голове, для меня, он становится реальным. Вот эти здания, вот эти улицы, по которым ходили герои моих фантазий исторических. И меня до сих пор не может отпустить. Я хожу по Москве как по сказке, как по невероятно увлекательному туристическому центру. Для меня, может быть, Москва до сих пор, да,
но
такой город.
Вот ты очень правильно сказал, ты ходишь по Москве. Еще один момент есть то, что мы чаще ездим по Москве. Может быть, поэтому мы не замечаем некоторые вещи. То есть мы видим большое только. А, скажем, мелочи мы не замечаем. Видео, опять же, да, того же забора из могильных плит или еще что-то. Мы многие вещи не видим. Вот я тебе говорю честно, я за последнее время из твоего инстаграма не вылезал, потому что я очень люблю ходить по городу, мне нравится что-то фотографировать, что-то смотреть, и я постоянно смотрю, думаю, ого. И ты последний, я видел какой-то у тебя в сторис, ты выкладывал, где ты был, какой-то красивый город, там, ну, ходил.
И на город,
да,
на Мосфильме.
И я смотрю одну сторис, да где это уже? Да скажи же, где?
А я всегда через загадки захожу.
Щелкаю, щелкаю, да где? Ага, это Мосфильм. Нифига себе, это на Мосфильме. Я сейчас загорелся идеей туда попасть, потому что я не был там никогда.
Туда можно попасть, но только с экскурсией.
Ну, понятное дело, с экскурсией. Вот, ну, в любом случае, да, попасть туда хотя бы так. То есть это интересно. То есть я веду к тому, что мы москвичи, вот ты правильно сказал, работа, да не только москвичи, жители, а приезжие
города,
туда,
любого,
работа, дом, дом, работа, мы не замечаем какие-то вещи. Я приезжал недавно в Мурманск, вот, и мне стало интересно, какие достопримечательности есть. Ну, понятное дело, Териберка, это туда ехать, это понятно. А я там побыл, вернулся в Мурманск и думаю, а здесь-то что? И я спросил у местных жителей, я посмотрел, там типа Алеша есть такое место. Я такой, так, что это такое? Я кого не спрошу, вот прям реально тебе рассказываю, местных, я спрошу, слушайте, а как мне найти Алешу? Говорит, ты что там смотреть? Ну, памятник и памятник. Я такой, типа, ну, окей, я все-таки хочу посмотреть. Я приезжаю, и я вижу фантастически огромную статую солдата. Это вот просто неимоверно гигантскую. Нереально красиво сделано. Окружение вокруг нее. Вид там, ну, это над Мурманском все. Вид шикарнейший. Я думаю, ребята, в смысле что тут смотреть?
Они в этом выросли. Это для них в порядке вещей. Мы приезжаем, на, не знаю, на какие-нибудь Бали, на какие-то острова в Таиланд. Море, боже, пальмы! А те, кто живут в этих пальмах и в этих морях,
ну
думают,
и чего?
Как это все надо? Вот снег бы посмотреть.
Это вот знаешь, как вот тоже приезжают люди, кто первый раз, знакомые, там, друзья, родственники приезжают в Москву. Они говорят, а на Красную площадь? Ты говоришь, да, ребят, ну серьезно, ну что там смотреть?
А
и ты
там
приводишь, а они восхищаются.
Более того, если вы придете на Красную площадь с гидом, не хочу делать рекламу никому и себе в том числе, но я могу гарантировать, даю гарантию 80%, что даже если я приведу на Красную площадь коренного москвича, я найду, что показать ему того, что он не видел и не знает еще на этой Красной площади.
Это
там столько деталек интересных, на которые вообще никто внимания не обращает. Я, кстати, в том инстаграме еще даже не публиковал, специально не афиширую.
Что... Но вот видишь, мы плавно, кстати, перешли к очень важной истории нашей беседы. Смотри, многие те, кто живет в Москве, как мы выяснили, да, не знают о Москве ничего. Вообще практически ничего. Ровно как начнем с Красной площади, да, многие не знают, что там вообще происходило, да. Я вот, например, знаю, ну, что собор Василия Блаженного, что с ним происходило.
А как он правильно называется?
Вот это я не знаю.
Это ведь не собор Василия
Блаженного. Подожди, подожди, подожди. Нет, я скорее всего, забыл
просто. Собор Покрова Пресвятой Богородицы,
ну,
что на рву. Вот
нет, это я точно не знал.
Собор, состоящий из нескольких церквей, одна из которых только посвящена Василию Блаженному.
Да.
Она настолько популярна, что вот весь...
Собор Василия Блаженного, да. Но я знаю историю про Ивана Грозного, и этот собор. И знаю про, грубо говоря, это все школьная программа.
Угу.
И про этот, как это называется, лобное место. Лобное место, да. Мавзолей-то бог.
И что про лобное место прямо сейчас интересно?
Лобное место, я как на экзамене по
истории. Что там делали, ну правда.
Ну, пугачевская история там была. Линчевание.
Ай-ай-ай, вот сейчас мы попали в просак.
Разве
это,
нет?
Это самый громкий, один из самых громких городских мифов и мифов, связанных с Красной площадью, что на лобном месте рубили голову, там
лечевали. Да, я был уверен, в этой истории. Мне в школе рассказывали.
Серьезно,
абсолютно,
что ли?
Абсолютно. Абсолютно. Москвоведение, я прям до сих пор, по-моему, преподаватель.
Какой ужас.
У меня отложилось это в голове, потому что я это представил. Мне рассказывали, что Пугачёв, там ему отрубили руки и ноги. Ну,
во-первых,
там
не там ему рубили
вот
руки и ноги.
А я тебе уверен, я уверен, что кто нас слушает, половина сейчас скажет, что в школе им это сказали впервые.
Нет. Ну, вообще, у меня есть тоже версия на тему того, почему именно так складывается в представлении людей, что лобное место — это кровавое место, потому что надо вспомнить просто картину «Утро стрелецкой казни», там мы в центре композиции видим лобное место, да. И где-то там стрельцы, которые идут на казнь, и у нас ассоциация, что вот на лобном месте-то им и будут голову рубить, но если приглядеться на эту картину, то виселицы стоят там немножко ниже, по Васильевскому спуску, около Константино-Еленинской башни Кремля, где были застенки, а на лобном месте люди собрались и забрались повыше, чтобы там рассмотреть все это. Никогда на лобном... Нет, ру. Было несколько случаев, по пальцам одной руки можно посчитать, когда на лобном месте совершались казни. А так, это очень святое место, это важное с государственной точки зрения место. Там выставлялись иконы, там выставлялись мощи святых на важные праздники, к ним целые паломничества шли. Как на этом месте можно было проливать кровь? Нет, нельзя.
Ну, видишь?
Где угодно. На Болотной площади в Москве всегда казнили. Подальше от стен Кремля. Зачем? Вот тут сидит там князь великий или царь, и вот тут будет кровь литься. Ну, глупости. Не-не-не.
Ну вот видишь, а это к слову о том, что мы ничего практически нормально, по-человечески, скажем так, не знаем о своем городе. И поэтому лишний раз доказывает, что твоя профессия все-таки интересна и, наверное, ну, мне кажется, вот как мне говорят, она востребована. Понятное дело, что может быть в рамках...
Она востребована, это правда, она востребована. Гидов в Москве, если мы говорим сейчас о Москве, довольно много. Да тот же Инстаграм открой, забей гид по Москве, куча разных профилей выйдет. И... Никто из них без работы не сидит. У кого-то больше экскурсий, у кого-то меньше, но экскурсии есть у всех. И это круто, что их много, и они все разные. И ты, как клиент, как потребитель этой услуги, имеешь возможность выбрать гида интересного лично тебе. Потому что с этим человеком нужно будет находиться в плотной связке 2 часа. Мы не со всеми родственниками так плотно общаемся. Поэтому ты можешь выбрать по тембру голоса, по полу, по внешнему виду, по манере подачи. Это круто.
Хорошо, давай тогда пойдем вот как. С чего мы начнем? Вот я решил стать гидом. С чего мне начать? Вот я ничего вообще... Вот я приехал в город, ничего о нем не знаю, но я понимаю, что вот просто я прогулялся, он мне нравится. Я хочу узнать его и рассказать другим.
На своем опыте могу сказать, что одна из самых больших ошибок таких людей, которые с пустого места хотят стать гидом, заключается в том, что они не знают историю. Они готовы изучать историю города, но историю в целом они знают крайне плохо. И это на раз-два просто читается в их экскурсиях и в беседе с ними. Историю нужно знать. Надо как минимум прочитать учебник по истории и ориентироваться довольно свободно в исторических перипетиях жизни страны, в которой ты водишь экскурсию.
Ну, то есть идем в магазин, покупаем учебник истории.
И читаем его.
Да, читаем, изучаем книги по истории.
Отличаем, не знаю, Екатерину I от Екатерины II. Можем сосчитать, сколько Романовых было всего у власти, кто за кем правил хотя бы, и чем отличаются 20-е годы от 30-х годов в нашей стране. Вот хотя бы вот так ориентироваться. Я сейчас абсолютно не вру и говорю абсолютно откровенно. Есть гиды, которые... плавают в этих темах. Казалось бы, банальных, простых. Нужен базис, нужна азбука, чтобы научиться читать, ты должен
логично,
знать буквы.
Да.
А азбука в этом случае — это учебник по истории.
Хорошо, мы изучили историю, да, все, мы многие вещи знаем, ходим друзьям, рассказываем, друзья, вау, как интересно.
И все говорят, тебе надо идти.
Да, тебе надо быть гидом.
Да, в экскурсоводы, в гиды, тебе нужно обязательно работать в этой профессии, и ты загораешь. И так у 90% тех,
так,
кто стал гидом.
И дальше, какие у нас начинаются ошибки?
И ты думаешь, так, и что дальше мне делать? Вот в моем случае, например. Я, хоть и всегда была интересная история, хотя кучу книг перечитал, хотя я окончил исторический факультет и даже немножко поучился в аспирантуре. Даже при всем при этом у меня была мысль, я недостаточно подкован. Мне надо еще что-то узнать. Возможно, я что-то еще не знаю, чего знают профессионалы. И есть школы в Москве. Несколько школ, аккредитованных вроде бы даже школ по государственной программе работающих, где учат на гида. Практически год идет это обучение. Вполне вменяемых денег стоит. Что-то там порядка 30-40 тысяч это обучение стоит. Несколько занятий, пару занятий в неделю, как правило. И эти занятия, сейчас не знаю, кто их проводит, но в теории должны проводить практикующие гиды. Просто у меня не все практикующие проводили. Кто-то рассказывает тебе историю религии в Москве, разных религий. Кто-то рассказывает тебе в целом историю Москвы. Кто-то делает акцент на архитектуру, то есть разные курсы. Кто-то делает акцент на речь, на риторику, на подачу информации. И вот, кстати, последнему уделяется меньше всего внимания в этих школах. На мой взгляд, это должно провал. Быть одним из первых. Это провал.
Конечно. Да. Понимаю. Но я правильно понимаю, что вот я пришел, есть некоторые аспекты. Ты правильно сказал. Я, кстати, об этом даже не задумывался. Отдельные это направление религия, архитектура и в целом история. А тут, я так понимаю, дальше, как в школах, да, ты в институте, там, например, ты выбираешь направление.
Нет, ты не выбираешь направление, ага. Ты все эти специальности проходишь.
Так, ты все эти специальности, но уже после ты выбираешь направление, получается. Что тебе было легче и интереснее?
А что значит направление?
Ну вот, например, смотри, я же не могу одновременно знать все мелочи архитектуры, все не мелочи религии, сам, да, правильно? И я могу ведь, я лучше углублюсь в архитектуру конкретно и буду знать, что я могу рассказать об этом вообще все.
А это уже дальше твой выбор. Ты прослушиваешь все эти курсы и понимаешь в процессе, что тебе ближе, что
вот,
интереснее.
Вот я об этом и говорю.
Не понял,
да, я об этом сейчас и говорю, то что на выхлопе ты как бы на выходе с этих курсов ты понимаешь, да, ребят.
Я буду водить экскурсии архитектурные.
Архитектурные, да.
Да, да.
И начинаешь изучать уже более углубленно мелочи, которые ты не получил там. Тем более, что ты уже получил доступ, ну так скажем, доступ к литературам определенным вещам. Ты знаешь, как, допустим, строились такие-то здания, почему оно так выглядит, да. Тебе начинает еще и, ко всему прочему, резать глаз современная архитектура рядом с исторической, и ты уже складывая это, придумываешь какие-то интересные ходы для рассказов. Я правильно сейчас это все рассуждаю?
Ну, примерно так, да. И ты начинаешь водить экскурсии архитектурные. Но при этом у тебя уже, благодаря этой учебе, есть какой-то базис. В целом, кругозор шире. Ты можешь ответить на какие-то смежные вопросы, не связанные с архитектурой, а связанные с историей. Кто в этом доме жил, например, и какова его судьба и в этом роде. Другое дело, что все эти курсы, они, на мой взгляд, не сильно глубокие.
Они тебя как бы окунают слегка в профессию.
Окунают слегка в профессию и дают почувствовать разные аспекты и понять, что тебе интересно. А дальше ты уже сам копаешь. Не нужно рассчитывать на то, что ты придешь в эту школу, отучишься год, допустим, и выйдешь оттуда полностью квалифицированным специалистом, которому не нужно больше читать ни одной книжки. Нет, нифига подобного. Ты в процессе должен много читать, после этого должен много читать. Ты постоянно должен много читать и много готовиться. Потому что, казалось бы, история — это что-то из прошлого, что не дополняется новыми сведениями. Дополняется новыми сведениями. Постоянно происходят какие-то открытия. И новые теории возникают по поводу тех или иных явлений, людей, событий, даже зданий из прошлого. Нужно быть всегда в курсе.
Ну, то есть, получается, я правильно мыслю. То, что ты закончил курсы, идешь и начинаешь... То есть, я беру архитектуру, например, и начинаю изучать вообще все про архитектуру Москвы, например, да, как появились хрущевки, как, допустим, где Мухина работала, там, или что-то еще, и так далее, и так далее. И таким образом, да, я узнаю, ну, соответственно, какие-то мелочи. Ну, то есть, грубо говоря, Мухина творила тут вот дом, а это, оказывается, заброшенный дом, допустим, какой-нибудь, и ты думаешь, ага, поехали, и углубляешься в эту историю конкретнее. Я правильно же ведь понимаю?
Для себя ты можешь изучать как угодно и что угодно. Можно даже таким способом.
Но не бывает же, что ты именно для группы изучаешь. Ты же для себя изучаешь,
ты изучаешь для себя. Но
это
нужно
же
понимать. Пожалуйста, изучай для себя, сиди дома, читай книжки. Но если ты изучаешь для того, чтобы быть гидом, выходить на улицу и рассказывать что-то группе людей, которая пришла тебя послушать, нужно мыслить немножко под другим углом. Прекрасно, что ты читаешь и обогащаешься информацией. Но надо понимать, что экскурсия — это... в экскурсии есть объекты рассказа и объекты показа. И там и то, и другое должно сочетаться. То есть должен понимать, что за эти 2 часа, что идет экскурсия, должен провести людей от точки А к точке Б каким-то маршрутом, по которому стоят определенные здания. И вот про это нужно интересно рассказать. Нужно построить свою экскурсию по вот этому небольшому отрезку улицы как спектакль с драматургией. Завязка, там, кульминация, развязка и так далее. И тоже нужно осознавать, что далеко не все твои знания ты сможешь дать людям за эти два часа на конкретно этом маршруте, отталкиваясь от этих зданий, предметов и кусочков улиц, по которым ты пойдешь, скорее всего, процентов 20%. В лучшем случае от своих знаний ты сможешь дать людям.
Ну, то есть, я правильно понимаю тебя? Предположим, возьмем булгаковские места, Патриаршие пруды.
Вообще не понимаю, почему всем это так нравится. И... это одна из самых топовых экскурсий.
Да, я знаю, да. Вот поэтому я ее и взял в пример сейчас. Единственный раз, когда я был на экскурсии в Москве, это была она. И то я случайно оказался. Вот. И, ну, я предполагаю, как карту строим, маршрут определенный по тем местам, и вот как бы вот этот угол, радиус, да, вот этот кружок рисуем, и вот здесь мы рассказываем истории. То есть не вариант таскать человека по всей Москве и рассказывать ему там, вот это значит здание на Тверской строилось такое резное, а его делали для того, чтобы черемушки из него делать целый район. Это я, кстати, у тебя узнал. Вот, черемушки строить из этого. Вот. То есть, не, я правильно понимаю, что это невозможно так? Это надо на неделю тогда тур тебе заказывать.
Совершенно верно. И тут опять есть специфика. Либо ты собираешь группу людей на экскурсию, либо у тебя заказывают экскурсию частным образом. Когда ты собираешь группу людей на экскурсию, тут ты модератор, тут ты рулишь, тут ты царь, бог, король и так далее. Ты задаешь тему и ведешь людей. Отвечай попутно на какие-то вопросы. Если у тебя заказывают экскурсию, тут уже другая история. Тут уже булгаковская Москва может в итоге вылиться совершенно в другое. Потому что частная экскурсия от групповой отличается тем, что тут ты в полном подчинении своего клиента. Одного человека там, ну или группы, которая тебя заказала для гида. Изначально ты узнаешь их пожелания. Может быть, они хотят прогуляться по булгаковскому маршруту, но узнать больше про личную жизнь Булгакова, а не про дома, которые с ним связаны. Угу. Например, так образ. Или больше делать упор на мистику. Не хотим мы смотреть на эту архитектуру и знать, с кем жил Булгаков. А вот давайте-ка прям вот конкретно по произведению «Мастера и Маргариты» пройдемся. А Булгакову коснемся так опосредованно. И тут ты уже трансформируешь свою экскурсию угоду слушателей.
Ну, я ведь, опять же, к тому веду, что вряд ли ты, как человек вменяемый, вряд ли согласишься на то, что человек скажет, слушайте, мне нужна экскурсия по Москве. Ты говоришь, конкретно-то что?
Артем, если бы ты знал, сколько человек именно так и пишут. Самый часто задаваемый вопрос, который меня просто выбивает. Думаешь, как такое можно спрашивать? А что интересненького вы можете показать в Москве? Я не знаю, сейчас прям нецензурное что-то вырывается из меня, я сдерживаюсь как могу. И для каждого из нас есть своя сфера интересов. То, что для меня интересненько, вы будете ходить и зевать, может быть. Вы же себя лучше знаете. Или что вы можете предложить для детей? Ребенку там 11 лет. Откуда я знаю, что у вас за ребенок? Насколько он развит и что ему интересно?
Ну да, кому-то ты можешь рассказывать. Вот, смотри, детский мир, он был основан тогда-то, тогда-то, это туда-то, туда-то, и приходили те-то. Он будет зевать, а другой ребенок...
Разные дети бывают в том же возрасте, 11, допустим, образно возьмем, лет. Кто-то реально интересуется, видишь, горящие глаза, они тебе задают вопросы. А кто-то ходит, ковыряет в носу, ему вообще не интересно, когда это закончится вообще. Ну, вот я-то откуда могу ответить на вопрос? Как я могу ответить на вопрос, что интересно вам и вашему ребенку?
Ну, наверное, в этом случае они тебя воспринимают как аниматора некого.
Да. И это тоже порой чувствуется, и к этому тоже нужно быть готовым. Потому что, как бы это красиво ни звучало, экскурсовод, гид, мы рассказываем об истории, архитектуре, Булгаков, все дела. Это сфера услуг. Ты оказываешь услугу. Люди за эту услугу платят деньги, честно. Заработанное, уж честно, неважно, заработанное. И хотят получить что-то. И они представляют, наверное, себе в голове, что они хотят получить. Ты можешь не соответствовать ожиданиям. К этому тоже.
То есть ты, получается, в какой-то сфере аниматор в отеле под названием «Москва».
Как бы не хотелось это говорить, но в какой-то степени да.
Да, получается так.
В какой-то степени да.
То есть я сейчас строю себе в голове все за, против, предположим, профессии данной. И я понимаю, что по большому счету наверняка многие воспринимают тебя так, что придет человек сейчас в костюме царя и будет рассказывать про Красную площадь. Нет, ты же...
Может быть, кому-то это и нужно. И есть,
наверное, те, кто
людей,
так и делает.
Так и делают.
Наверное.
Да, и я в таком случае как понимаю, что люди хотят именно этого, и отправляю их.
У нас
туда.
На Цветном бульваре есть институт таких людей. Вот, Никулина. Вот, да, приходите туда. Ну, да. Правильно. Смотри, значит, получается, мы закончили курсы. изучили нюансы, допустим, конкретного направления, там, архитектура, религия, неважно, кухня, допустим, вот. И понимаем, что в этом мы топчик. Теперь, как нам донести до людей, что я лучший здесь?
Нужно вообще... Во-первых, нужно дать знать о себе людям.
Ну, 21 век. У нас, слава богу, с этим проблем нет.
Социальные сети здесь очень сильно помогают. Но тут тоже надо понимать, что ими нужно заниматься. Если ты берешь на себя лично эту нагрузку, на это уходит огромное количество времени. Если есть возможность нанять SMM-менеджера, это просто кайф. Я все сам делаю, я просто понимаю, что ты в телефоне сидишь кучу времени, создавая эти посты, создавая тексты, редактируя их, фотографируя. Надо, чтобы это было интересно, надо, чтобы это было не банально, чтобы отличалось от других людей. И нужно понимать, что уйдет какое-то время, несколько месяцев, а может быть даже больше, на твою раскрутку, чтобы о тебе просто люди узнали. Первое время, конечно, чаще всего бывает так, ты начинаешь водить экскурсии для своих друзей, для своего окружения. И это очень хорошо, это неплохо. Ты набиваешь руку, ты избавляешься от какой-то зажатости, от комплекса, если он есть, разговоры перед толпой, перед людьми, малознакомыми, там, незнакомыми.
Ну, мне вот для друзей выступать гораздо сложнее, чем для незнакомых людей.
Почему?
Не знаю, не могу объяснить. Вот если я как музыкант, например, как ведущий мероприятий, вот вести мероприятие, где одни друзья сидят, мы там свадьбы, мне сложнее, чем когда я веду перед незнакомыми людьми.
Потому что незнакомые люди — это просто масса людей и обезличенная.
Наверное, да. У меня просто опускается некая пелена, это мой психологический занавес, опускается пелена, неважно, друзья нет, я их просто не вижу. И я говорю как для себя, как будто сам с собой разговариваю. Вот, наверное, так. Но у меня так. Поэтому, наверное, то, что ты говоришь, это правильнее было. Потому что для любого человека, для друзей, тех, кому просто, они набивают руку. Тем, кому сложнее для друзей работать, они еще и выпадают из зоны комфортности и одновременно могут легкие стрессовые ситуации приучесть.
Вот этот момент очень важный. Нужно понимать, что профессия гида... Профессия.
Социальная.
Ты работаешь с людьми. Социальная, совершенно верно. И люди могут попадаться абсолютно разные, далеко не всегда лояльные к тебе. И будут заваливать тебя вопросами. Не всегда умными. Ты вроде обладаешь знаниями, ты прочитал кучу книг. Кажется, ты подкован. Давайте вопросы. А бывают такие вопросы, которые ставят тебя в тупик, и ты... А почему тут такой знак стоит? Какой-то дорожный знак. Это вообще не в теме твоей экскурсии. Причем тут дорожный знак? Я рассказываю вам про Шехтеля. Нет, почему? А вот эта вот разметка, это для слепых? А давно она здесь появилась, чтобы вот слабовидящие люди могли тут перейти? Черт его знает, когда эта разметка появилась. Я вам про башенки рассказываю, про фризы всякие, архитектурные элементы. А ответить-то надо. Ты же не можешь вот так, как я сейчас сказал. Да черт его знает. Хотя я отвечаю так. Ну потому что...
Бог его знает. Правда. Собянин придумал. Откуда я знаю?
Этими вопросами тебя могут добивать, выбивать тебя из линии повествования. Нужно иметь тоже определенную выдержку.
Ну ты не говоришь, Google вам в помощь.
Нет, не говорю я Google вам в помощь. Я говорю просто... И это нормально. Этому тоже учат, кстати, для тех, кто не понимает. Этому тоже учат в школе экскурсоводов, говоря о том, что не бойтесь чего-то не знать и говорить об этом своим экскурсантам. Потому что все знать невозможно. Как и понравиться всем тоже невозможно.
Ну, это еще Ларри Кинг говорил в своей книге, что не пытайтесь всем понравиться, это раз. А во-вторых, еще запомните простую вещь, что знать невозможно. И всегда скажите честно, я не знаю.
Просто бывают такие экскурсоводы и гиды, которые пытаются ответить на все вопросы, даже если не знают. Выкручиваются как-то, выходят из ситуации. Я считаю, этого делать не стоит.
Ты посыпешься просто в какой-то момент.
Ты себя обманываешь, людей.
А я читал, между прочим.
О, вы умеете читать. Таких экскурсантов тоже достаточное количество, которые считают, что они гораздо умнее. Может быть, так и есть.
Так зачем ты пришел тогда?
Во-первых. Во-вторых, в чем ум человека истинно заключается? В том, что ты не показываешь, что ты умный. Ты просто можешь вежливо дослушать и намотать себе на ус. Зачем вот топить гида при всех, его профессионально унижать? Когда ты не профессионал в этом. Это некрасиво.
Окей, от стрессовых ситуаций возвращаемся к приятным. Друзья, значит, ты провел экскурсии для друзей, все, протестировал себя, скажем так.
Понял, что ты можешь.
Да, ты можешь.
Готов.
А, следующий этап какой? Как сделать так, чтобы люди начали к тебе обращаться за экскурсиями? Это, наверное, только ведь, я так понимаю, сарафанное радио, ну и вот соцсети.
Во многом сарафанное радио, во многом соцсети. Но при этом сейчас есть масса разных туристических агрегаторов, на которых ты регистрируешься, публикуешь свою экскурсию, платишь какую-то комиссию. Часто комиссия берется уже за проведение.
Что значит публикуешь свою экскурсию? Свой маршрут ты придумываешь, его публикуешь, да?
Думаешь свой маршрут, описываешь его. На каждом агрегаторе свои правила. Угу. Фотографиями снабжаешь, информацией о себе, пишешь стоимость, пишешь длительность этого маршрута, особенности какие-то, которые предстоит пройти этому человеку там, чтобы заинтересовать маршрутом.
То есть некий квест такой. Возможно.
Что угодно. А квест — это одна из разновидностей экскурсии. Да. Ага. На агрегаторе ты просто описываешь свой маршрут, свою экскурсию. Люди заходят на этот агрегатор, выбирают среди прочих твою, допустим, если она им понравилась, делают заявку. Агрегатор вас напрямую связывает, происходит оплата, какой-то процент остается агрегатору, и ты ведешь экскурсию для человека.
А какие бывают вот разновидности экскурсии? Вот ты сейчас сказал, что квест — это разновидность экскурсии. Ну, наверное, водная какая-то, плаваете, вы что, я не знаю, там, песочница, экскурсии по песочницам, вот здесь формочки зарыты Ленина.
Где только экскурсии? Ну, квесты, действительно, это одна из разновидностей экскурсии, квесты бывают абсолютно разные. Иногда ты ходишь по бумажке и выполняешь задание, и вместе с этим смотришь какие-то новые здания, дворики и так далее. Бывают квесты, когда ты ищешь какие-то детальки. Я знаю, у одной из моих коллег есть...
Покемонов
квест. Практически у нас одна из городских деталей — это бетонные котики. Может быть, видел такой контур котика бетонного с рыбкой в животе. Разного размера, там от, не знаю, 10 сантиметров до 1.5 метров крепится в неожиданных местах, часто на исторических зданиях.
Подожди, по-моему, видел что-то такое.
Один
даже фотографировал.
Артур Джимини делает такое, возможно, даже пост у меня был про этих котиков. Так вот, одна моя коллега на основе этих котиков, которые разбросаны так хаотично по городу, сделала квест для детей в поисках котиков. Круто, я считаю. И, опять же, вот как заинтересовать детей? Это один из тех методов, который может заинтересовать детей, которым, в принципе, ничего не интересно, особенно современным детям сложно зацепить экскурсии какой-то. А вот тут это детей цепляет. А разновидности экскурсии масса. По тем же крышам, которые у нас, кстати, запрещены в Москве, да и в Питере запрещены экскурсии по крышам, хотя вот это достаточно широко рекламируется. На экскурсии по воде, на теплоходе тоже.
Ну, вот это я никогда
под землей.
Экскурсия по воде, на теплоходе. Это, ну, ладно в Питере, ладно где-то там, где этой воды вот так вот по шею, но Москва-река, ты по сути...
Плюс водоотводный канал.
Ну, водоотводный канал, хорошо. Ну, что ты там, смотрите, это Крокус. Дальше ты едешь, что, смотрите, это вот Кремль. Ну, я так себе воспринимаю экскурсию по воде. Мне кажется, это неинтересно. Если я не прав, можешь меня поправить.
Я думаю, что ты не совсем прав. У меня даже...
Не совсем?
Не совсем прав. Это, опять же, говорю, зависит от сферы интереса. Все абсолютно индивидуально. Тебе это реально может быть неинтересно.
Возможно.
А, вот. Но у меня, например, есть целая экскурсия по водной Москве. Это же такой невероятный пласт. Москва же когда-то состояла из огромного количества рек, часть из которых убрали в коллекторы, в трубы, они до сих пор текут в центре Москвы. Москва-река разливалась когда-то, и когда-то была совсем узенькой и мелкой. Ее можно было вброд перейти в районе Кремля. Это самое мелкое место и сегодня на Москве-реке. Как прорывали этот водоотводный канал? Где есть таблички, которые отмечают уровень наводнения начала 20 века? Такие тоже городские детальки разбросаны. Ага. То есть тема воды, ну, она огромная.
Ну, вот видишь.
Только тема воды. А что можно увидеть с воды? Например, с воды можно увидеть Кремль с необычного ракурса, внутреннюю часть кремлевской стены, которую обычно не увидишь. А только с воды это можно разглядеть.
Это как?
Когда плывешь на теплоходике в районе Большого Каменного, Большого Москворецкого моста, и там угол Кремлевской стены, у нас же стена неравномерная, она разной высотности, и вот там как раз, стоя на палубе теплохода, ты с воды можешь увидеть внутреннюю часть стены, она открывается, потому что со стороны Москвы-реки стена пониже, а со стороны Васильевского спуска она чуть повыше.
Интересно. Ну вот, видишь, опять
смотря
же, про воду,
как это
думаю,
все рассказать.
Да.
И на что обратить внимание. Если ты будешь занудным голосом, там говорит, посмотрите направо, мы видим красавицу Москву. И рядом открывается панорама Кремля. Ну, это же ерунда. Кому это интересно, все спят под это, подо все.
Ага, окей, смотри. Ну, в общем, сарафанное радио сработало, у тебя появляются первые группы, да? Ты должен, естественно, организоваться. Ты называешь дату, время, все, они собрались. готовы двигаться, место встречи, вы собрались, и ты отправился по маршруту. Ты показал им все, и все разошлись. И таким образом опять работает сарафанное радио, и увеличивается группа, да, тебе какие-нибудь ребята, девушки, говорят, слушайте, мы ходили на экскурсию, это прям очень интересно оказалось, прям нереально. Тебе начинают писать больше, 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 может быть, там, свадьбы. Ребят, мы хотим свадьбу
и
по
такое есть.
Царским местам.
И такое есть.
Вот. Ну, то есть, я правильно, я строю карьерную лестницу гида, правильно сейчас?
Да, совершенно верно. Но ты сейчас описал такую очень быструю, идеальную ситуацию и совершенно упустил кучу сложностей на этом пути.
Вот, расскажи про них.
С самого начала. Приходят люди на экскурсию. Они, во-первых, все могут не прийти на экскурсию. Они могут записаться на тебе на экскурсию.
Оплатить и не прийти.
Оплатить и не прийти. Надо будет деньги обратно им как-то возвращать. Это, знаете, деньги уже рассчитываешь и так далее. А потом они могут прийти к тебе на экскурсию. Ой, а оказывается зима, а мы одеты-то не по зиме. Как будто люди не понимали, что 2 часа им ходить по улице. Все вот описано максимально. Вы обговорили все нюансы. И тут, оп, неожиданно наступила зима, как у нас это бывает. У тебя маршрут расписан. Ты знаешь как, ты ориентируешься прекрасно на этом маршруте. Ой, а давайте зайдем в кафе через 15 минут, попьем чай. Бах, ты понимаешь, что у тебя уже тайминг сыпется, ты уже это не успеешь показать, это не успеешь показать. Ты уже начинаешь в голове в этот момент прокручивать, как бы это все сделать так, чтобы это было интересно, и чтобы успеть. В кафе вы зависаете минут на 40, это уже практически половина экскурсии. А ведь надо о чем-то говорить. Ты же с людьми в это время в кафе находишься. Иногда тебя угощают, что приятно. Иногда ты сам покупаешь, это тоже нормально, там кофе или что-то. И сидишь с ними. Время идет. Ты понимаешь, люди за это заплатили. Ну, им холодно, не подготовились. Ну, вот такие они, несознательные. Тем не менее, это уже получается не экскурсия, а лекция. Ты сидишь и рассказываешь о том, чего они не видят. Тут тебе помощь. Планшет, какие-то фотографии, видео, которые у тебя должны быть быстро под рукой. Ты знаешь, где быстро можно оперативно
найти. Ага, то есть надо к этому тоже быть готов. То есть, соответственно, ты собираешь материал на тот случай, если экскурсия будет картинная.
Да.
Назовем так.
Или ливень. Такое бывает. Это неожиданно бывает летом. Да, правда. Прогнозе нет. Начинается экскурсия и наступает ливень. Что делать? Что делать?
Я бы отправил домой. Сказал, ребята, вот вам я верну деньги, езжайте домой. Либо давайте перенесем.
У меня была такая история, когда я уже отправлялся на экскурсию до начала 20 минут, и начинается просто невероятный ливень летом, просто стеной, и просвета нет. Я звоню и говорю, ребят, может быть, мы перенесем на другой день? Не-не-не, мы уже едем. Я говорю, вы в метро, наверное, едете, вы не видите, что происходит. Ну, там дождь какой-то нормальный. Точно уверен? Я говорю, я стою на улице, просто льет. Да-да-да, все хорошо.
Ну, надо идти.
Мы приезжаем, ливень не прекращается. Они запаслись дождевиками, и мы под проливным дождем. Мы были. Вода была в ботинках, вода была везде, дождевики не помогали. Но мы шли, и ребятам было реально интересно. И тут ты, как бы тебе, может быть, и не хотелось ходить под дождем. Но если твои клиенты готовы на это, нужно подстраиваться.
Но согласись, что, наверное, тут уже больше от человека зависит, от самого гида, от человеческого фактора.
А, да, кто-то что может послать, сказать, до свидания,
да,
я не хочу.
А если ты зарядился
энергетикой... Это называется не клиентоориентированность.
Да, если ты зарядился, скажем так, энергетикой людей, которые очень хотят, что даже в ливень готовы ходить, то тут, извини, если они, люди, не знающие этих историй, собираются идти, то ты просто обязан даже сам... Не просто обязан пойти с ними, а ты должен понять и стать одним из них. И это прям уже, по сути, это уже с первых минут становятся друзья, потому что с ними ты проведешь не просто топ-топ по улицам, а ты переживешь некую стихию, и это будет что вспомнить потом.
Плюс ко всему ты должен быть, должен развиваться не только информационно, постоянно читать то, о чем я уже говорил, но и технически быть подкованным. О чем я? О том, что... экскурсии, наверняка знаешь, часто сопровождаются показом каких-то фотографий.
Конечно,
старых,
да,
того места или здания.
Как было, как стало.
Или фотографиями людей, которые тут жили. Ну, в зависимости от контекста. А, это уже не за прошлый, но все-таки прошлый век. Стоять. Я их использую до сих пор.
Ну, на планшете говоришь, вот здание. Раньше оно было вот таким. Это прошлый
вот
век.
Вот на планшете ключевое слово. Часто ли гиды используют планшет? Часто?
Ну, просто постоянно, нет?
Нет, в основном распечатки, фотографии.
Эти вот в файликах?
Да-да-да, в файликах. У меня они тоже есть про запас, и это хорошо, когда у тебя большая толпа, когда 20 человек, ну ты всем на планшете не покажешь.
Передал просто, да.
Вот. А так ты просто показываешь большую распечатку, и это видно издалека. Uh-huh. Это удобно, когда действительно много людей. Но когда небольшая группа, 5-6 человек или один человек, тут, конечно, планшет далеко не у всех есть. А я сейчас еще тестирую штуку, знаешь, проектор на стены. Фотографии или видео, которые можно проецировать на стены.
Не, я не видел никогда такого.
Не, ну, вот эти синему такие кубики.
Не видел. Честно, не видел.
Серьезно? Для дома их используют, проекторы небольшие. Детям там на стену мультики транслируют и уходят.
Не видел. Честно.
Такие карманы. Вот в руке вот так может поместиться. Да. И портативный. Я планирую это использовать в экскурсиях. Зарядил туда даже не только фото, но и видео. И какую-нибудь хронику. И транслируешь на стену исторического здания. Только надо рассчитать световую тему, чтобы там не засвечено было, и понимать, на какие
и
стены
текстуры,
можно...
И текстуры, наверное,
и здание. Текстуры, да-да-да. Вот это нужно протестировать, пройтись своими ножками, тоже все понять. Вот это тоже прикольно.
Но, находить новые механизмы. Соответственно, мало, то есть, ну, как один из этапов, ты, понятное дело, что ты начал водить экскурсии, у тебя ораторское искусство великолепное, ты всем рассказываешь, все слушают, но этого мало. Нужно еще и удивлять чем-то, да? Но я имею в виду, не понятное дело, что не кубиками этими, а то, что, допустим, ты говоришь, вот это вот, например, там, не знаю, здесь снимали фильм «Место встречи изменить нельзя», да, в этом здании. В это здание вводили кирпича. Вот ты показываешь на проектор, грубо, как в том случае проектор на стену, там есть белый кусок, и ты показываешь, вот как это выглядело в фильме. Показал. И либо на картинках каких-то показал это. Либо, если у тебя планшет, ты прям сюжет показал этого момента.
Это очень круто, да. Я так показываю всегда на планшете, какая бы группа ни была, пускай там... Я человек, такое было в метро, когда провожу экскурсии на станции Арбатская, синей линии Арбатско-Покровской. Показываю кусок клипа и говорю, вот какой клип снимался на этой станции? Понятно. Когда показываю видео...
Сюткин.
Нет, Алла Пугачёва «Орликина», один из первых клипов. Полностью снят на станции Арбатская, от начала до конца. Одной камеры, как сейчас модно. Она просто идет на камеру весь клип, и одним кадром все это снимается. Там с парой склеек таких корявых, но тем не менее. Вот. А еще круче, когда ты рассказываешь про этот дом, показываешь вот на видео или какую-то фотографию, а потом говоришь, а ну-ка, пойдемте-ка сюда. Вот этот камень, видите? Вот именно его трогал Высоцкий в тот самый момент, и мы тоже сейчас можем потрогать. Знаешь, как уже меняется
восприятие?
Еще бы! Вот на этих деталях все и строится как раз.
Ну, я вот сейчас и представляю, да, то, что вот, наверное, на таких мелочах как раз и строится. Всё, а не на том, что, типа, в этом здании жил
Высоцкий. Когда просто стоит человек, обладающий горой знаний, невероятно умный и прекрасно рассказывающий, но просто стоит и говорит, вот за моей спиной здание, и говорит про него 15 минут, ну, 10 минут, окей, и все.
Вот, то есть мало быть хорошим оратором, нужно еще быть, скажем, таким... петрушкой, назовем так, да, в хорошем смысле слова, который может рассказать, вот, смотрите, нос собаки. Трогаем, загадали желание, все потрогали. Прекрасно.
Это прям больная тема, ну ладно.
Да, понятное дело.
Не совсем. Тут я бы это сравнил с каким-нибудь Индианой Джонсом.
Ну да.
От которого есть... который вовлекает людей быть исследователями этого города. Своими ногами, своими руками потрогать, заглянуть туда, куда обычно не заглядывают. Какую-то подвеску, какую-то проходную, парадную, в какую-то арочку... заметить кирпич, на который вообще никто никогда не обращает внимания.
Ну вот скажи мне честно, бывало такое, что ты, скажем, чтобы как-то соединить два фактика, ну понимаешь, что они рядом, их надо соединить, напрашивается ситуация, которой не было в исторической в истории, а ты ее придумываешь, говоришь, возможно, было так, нет?
Москва не является исключением из многих подобных городов. Здесь куча легенд городских. Мы об одной из них уже говорили, когда вспоминали лобное место. Легенд много. И бывает, допустим, одно и то же здание, с которым связаны разные легенды, и ты не поймешь, что здесь правда, что вымысел. Я в своих экскурсиях пытаюсь понять, что правда, даже если это не совсем ясно. Но и от легенд тоже не ухожу. Но всегда говорю, сейчас я вам буду рассказывать легенду. А чуть позже скажу, что в этом правда, а что вымысел. Так вот, легенда такая. Вот это правда. Дальше уже непонятно, потому что вот слухи ходят такие. Потом опять, правда, было то-то, то-то. Ну, обязательно нужно об этом говорить.
Согласись, даже легенда и правда, вот отгадайте, это тоже интерактив, который, в принципе, вовлекает. Неважно. Вот если бы я был на экскурсии, мне бы сказали про то же лобное место, например, да, сказали бы, вот вам факт. Отгадайте, правдивый или нет. Три факта о лобном месте. Здесь четвертовали Пугачёва. Я бы, естественно, вызвал...
Да,
конечно, да. И ты такой, два, в смысле два? Я в школе мне рассказывали. Я говорю, нет, вот так вот. Тут иконы выставляли. Что, в смысле, как это так? Понимаешь, это интересно. Ты, получается, такой, назовем так, легкий конфликт между гидом и тем, кто пришел. Это конфликт, вот, и в кавычках, да. Конечно. Вот. Он создает эффект интереса, конечно. К- Когда все таки понятно, хорошо.
Но тут надо грань соблюдать. Нельзя делать так, чтобы твой экскурсант почувствовал себя глупым.
Естественно, конечно. Я в какой-то момент я себя сейчас почувствовал глупым, когда мы про лобное место заговорили. Но ты же всегда, как человек, немножко же психолог, ты всегда должен понимать, какой перед тобой человек стоит. Наверняка в твоей практике были люди, которые там под пивасиком, под вискариком стали и говорили: «О, слушай, это... да... а пойдемте в бар, я знаю, там пил Даль». Вот, и все, и ты такой, типа, ребят, подождите. Или под колу, знаешь как, ну ты же, по сути, учитель для них истории, да, и вспоминаем уроки истории, да, в школе. Мало было людей, может быть, ты таким был, который сидел, слушал интересно, а может быть, был кто-то такой, как я, который...
В основном никто не слушал.
Ну, который сел под кал, типа, Иван Грозный сажал на кол. Прекрасно, вы мне кол хотите поставить, значит, да? Вот, то есть, понимаешь, и ты подкалывал, а все смеются, и ты думаешь... мой звездный час. А учитель истории как бы, ну, и присядут. Ну, идиот, что я возьму с него. Вот. У тебя же наверняка такая же ситуация бывает с экскурсоводами. И ты как-то должен разруливать это. А тут только психологический, мне кажется, фактор. Поэтому, как мне кажется, гид должен быть еще и психологом немножко.
Совершенно верно. Вычленять в толпе союзников, противников.
Да, даже так. Да, ты да, сразу да, прям да. видишь.
Конечно. Кто тебя будет защищать, на кого делать акцент, на кого лучше смотреть, а на кого смотреть нужно меньше всего, кому что нужно.
Этому это... учат? Вот,
нет, этому как раз не учат в школу гида. Более того, мы упустили один важный нюанс. Когда ты оканчиваешь школу гида, не значит, что ты, согласно нашему законодательству, не значит, что ты имеешь право водить экскурсии. Оканчивая курс в школе гида, ты сдаешь экзамен. Ты делаешь дипломную экскурсию свою, сдаешь ее текстово. Ты сдаешь ножками своими для специалистов экскурсию по Москве, которой тебя учили, стандартная обзорная экскурсия.
Это некий экзамен.
Да, это экзамен. Ага. И еще один экзамен, ты вытягиваешь билеты перед комиссией. А комиссия потом заваливает тебя еще дополнительными вопросами по Москве, чтобы понять, как ты общаешься, как ты ориентируешься в этом во всем. Но даже если ты сдаешь эти экзамены, то тебе выдается бумажечка, которая называется аккредитацией. Небольшая корочка. И вот с ней ты, согласно нашему законодательству, имеешь право водить экскурсии по Москве, по улицам Москвы. И все. Не заходя ни в один музей, не заводя в здание, не спускаясь под землю, только уличная территория. И то не везде. В парках свои экскурсоводы. Там нельзя тебе появляться. На территории Кремля запрещено вообще кому бы то ни было проводить экскурсии, кроме кремлевских экскурсоводов. И таких мест в Москве большое количество. Запрещенных для тебя.
Ну, то есть, по сути, я правильно понимаю, что ты должен получить некий паспорт гида?
Да, но он тебе ничего не дает. Это вот я к чему.
А может же быть такой? У тебя есть такой? Вот, я просто
да,
не знаю.
Есть. Вот,
допустим, у меня нету, но я знаю все. Вот, предположим. Приходит человек, как ты, например, конкурент, угу. экскурсию записался, и начинает. А у вас есть паспорт?
Ну да, аккредитация это
да.
называется.
Я такой, нет.
Нет.
Но вот я сейчас это сказал, фразу, и я понимаю, что если бы я был на месте того, кто пришел на экскурсию, мне сказали нет, мне было бы даже интересней.
Потому наверное, что эта прав? Бумажка ничего не дает. Угу. Ты добиваешься ее, обучаясь в школе, сдавая какие-то экзамены, получил, а толку от нее для тебя, как для экскурсовода, никакой. Да и для твоих клиентов, экскурсантов тоже от наличия этой бумажки никакого толка нет.
Ну смотри, я правильно понимаю сейчас такую ситуацию, что, наверное, наивысшая точка гида — это когда у тебя уже много групп, частные экскурсии, и ты, наверное, как... гид востребован. Ну, то есть имеется в виду востребован так, что у тебя каждые выходные заняты экскурсиями, плюс, как, наверное, в случае с тобой, это еще твой проект какой-то, который вышел на телевидении, плюс еще, ко всему прочему, на радио, и у тебя еще и востребован Инстаграм. То есть ты, грубо говоря, в соцсетях еще гид, в виртуальном пространстве, в таком, тебя еще на мастер-классы зовут постоянно что-то рассказать. Это наивысшая, наверное, точка, или нет?
Это правда. Это... почти наивысшая точка.
Черный пояс по экскурсиям.
Да, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы быть востребованными, для того, чтобы как можно больше людей получало именно от меня, как от гида информацию. то, что ты перечислил, действительно. Соцсети, там телевидение, радио, если приглашают в качестве экспертов, комментаторов того, той или иной ситуации. Если у тебя полно экскурсий, если у тебя столько заказов, что ты начинаешь уже повышать цену, не потому, что ты крутой, повышаешь цену,
а потому что много народу.
Просто много людей, ты не справляешься с этим объемом, чтобы как-то искусственно снизить поток людей. Это круто, да. Может быть, как один из вариантов развития, для кого-то это не считается высшей точкой, но это вариант развития все равно, ты организовываешь свое экскурсионное агентство. И такие примеры у нас в Москве тоже есть. Угу. Когда на твоем имени это агентство уже начинает выезжать. У тебя штат гидов, которых ты сам набираешь, сам выбираешь, сам контролируешь. Сам тоже периодически проводишь экскурсии, но уже в рамках какого-то крупного ядра.
А есть ли, мне вот интересно, есть ли в Москве, в частности, ну, или, наверное, на примере Москвы, других городах, некая раздел территории среди гидов? То есть, например, ты как гид не ходишь туда, потому что знаешь, что там другие гиды.
Нет, такого
нет. Если кто-то увидит, тебе учебником истории надают лещи.
Такого нет. Битва экскурсоводов. Прям вижу, да.
Я просто в свое время, когда я рисовал граффити, у графичиков такая была история, что ты не имел права, например, рисуя в одном районе Москвы, зная, приезжать и рисовать совершенно в других районах.
На общественных, открытых, свободных пространствах, на улицах города такого нет. Часто, особенно в выходные дни, когда масса экскурсий в городе, летом, случается такое, что ты просто, ну, несколько экскурсий у тебя в день, и ты сталкиваешься со своими коллегами, бок о бок стоишь, на одну точку пришел около одного дома, и там немного пространства, чтобы поместить группу, а пришло две или три группы, и вы там как-то, ну, стараетесь разместиться так, чтобы друг другу не мешать и рассказать про этот дом или участок. Но я уже упомянул, есть места в городе, где тебе запрещено появляться. Кремль, территория Кремля, нельзя. На Красной площади можно, в Александровском саду, да, внутри Кремля. Даже если ты купил билет, который стоит там тоже недешево, все знают, тебя просто выгонят, если увидишь, что ты проводишь экскурсию. Частную, групповую, неважно, для двух человек тебе появится.
А если я с тобой пошел, допустим, ты мне начинаешь...
А нам кажется, что вы проводите экскурсию.
Мы гуляем, и ты рассказываешь.
А нам кажется, что вы проводите экскурсию. В Третьяковской галерее резонансное событие было несколько лет назад, когда это была не экскурсия, это был реально просто человек, который разбирается в живописи с одним или двумя друзьями. Ходил и рассказывал им про картины. Это была дружеская прогулка по Третьяковке. Нам кажется, что вы проводите экскурсию. Их выгнали, люди заплатили за билеты, они пришли как посетители. Это реально не была экскурсия. Все этого человека знают, это не экскурсовод.
А как же отличить тогда грань? Вот я пришел с тобой, например,
вот и в этом рассказываю тебе.
Рассказываю вот тебе
структуры...
просто. Структуры... Ты же для этого, ты же за этим считает. Со мной и пришел.
Да.
Чтобы я с тобой пришел в Кремль, потому что ты все о нем знаешь. А зачем мне еще туда идти? Смотреть просто камень, прекрасно, колокол.
Это правда, это большая проблема. Что касается деятельности экскурсоводов, то она еще не до конца регламентирована, урегулирована, и там много-много белых пятен и пробелов. Например, вот это самодурство и самоуправство, как я считаю, некоторых заведений, учреждений, которые... Мы считаем, и все.
Понятно. Ну, в общем, давай подведем небольшой итог. Смотри, человек бросает свою профессию, да, где у нас основная работа. Он дальше хочет стать гидом. Что он делает? Он сначала, естественно, изучает историю того места, про которое хочет рассказывать. Москва, например, да, он изучает все нюансы. Но не только Москва, зная, что это центр России, изучает историю России. Даже, может быть, за рамки России выйти тоже изучать, СНГ и прочее. Дальше ты изучил, скажем так, это все. Дальше ты идешь в академию некую, на курсы гида. Там...
Но тут есть, опять же, вилочка. Ты можешь идти в школу гида, а можешь не идти, потому что в конечном итоге школа гида тебе дает аккредитацию, которая ничего не значит.
Окей, хорошо, давай возьмем попроще путь, да, поменьше. Мы сэкономили минимум 30 тысяч. Мы не пошли, мы изучили. Мы начинаем собирать друзей. В частности, если есть среди знакомых, ну, как я бы сделал, да, если среди знакомых, например, такой человек, как ты, на пригласить тебя тоже, объяснить ситуацию, чтобы ты как гость послушал и дал мне свой референс какой-то, да, грубо говоря. Мы походили, все хорошо, все прекрасно. Дальше я понимаю, что, ну, мне самому неуютно, я хочу нюансы какие-то, вот как ты сказал, квест, потрогать этот камень, там прочее. Я начинаю изучать эти моменты, да, изучаю эти моменты, чтобы, ну, ставлю себя на место на того, кто пришел на экскурсию, чтобы мне было интересно узнать. Понятное дело, что и там, вот, смотрите, так было, так стало. Вот, мы вводим, все. И сарафанное радио поднимает тебя до такого уровня, что ты уже максимально востребован до такой степени, что тебе приходится снижать планку цены, ой, повышать планку цены, чтобы снижать поток, потому что его очень много. Вот, и ты в какой-то момент, вот этот этап как раз, этого этапа и надо достичь, я так понимаю, потому что цена растет, мы все хотим кушать, хорошо кушать.
Это тоже, работа.
Да, это работа, и, соответственно, твоя работа ценится больше, а планка растет, растет, растет. Если она у тебя сильно выросла, ты нанимаешь помощников. И это уже превращается в некое бюро такое, назовем так, да. Гидом.
Более крупный бизнес.
Да, вот. То есть это уже полноценный бизнес огромный, и ты уже тут рулишь по-другому. В помощь, да, тебе, тем, кто вступил, агрегаторы, такие же бюро, опять же, наверняка есть, куда ты можешь пристроиться, да, на зарплату. И так далее, и так далее. То есть вот так строится профессия гида, я так понимаю.
В целом, да, алгоритм именно такой.
Теперь самый главный вопрос. Сколько получает гид?
Вот это тоже вопрос неоднозначный. Я расскажу сейчас и назову суммы. Просто есть такой стереотип тех, кто заказывает экскурсию. А за что мы платим? А почему так много? А почему такие суммы? А вот кто-то проводит гораздо за
меньше везде,
деньги.
В любой сфере так.
А вы почему берете? По тому же маршруту идете. Что вы мне такого скажете? Идите к тем, кто за меньше деньги. Почему вы ко мне обращаетесь?
Ты оцениваешь свои знания.
Совершенно верно. Не все понимают, что знания — это тоже твой труд. Ты кучу времени потратил. Пока вы сидели, развлекались, катались, там пили и так далее, не знаю, чем занимались, я сидел за книжками и читал. Я, как минимум, купил эти книжки, потратил. Зайдите в книжный магазин и посмотрите, сколько стоят книжки. Вот. И как я могу это не ценить? Это мой капитал. Я как раз это и продаю. Но не только это. Я продаю свое умение это транслировать. Не нравится? Ради бога. Рынок широкий. Идите, ищите того, кто вам нравится. Так вот, что касается цен. Каждый выставляет свою. Поначалу, даже если ты считаешь себя суперпрофессионалом, но у тебя нет опыта, а тебя мало знают, не стоит завышать цену.
Ну, конечно,
нужно
на
каких-то минимальных останавливаться.
Ну, например,
я начинал, например, да, брать групповые экскурсии. Я начинал с 300 рублей с человека.
Сейчас, вот на сегодняшний день, минимальная какая сумма?
Сегодня групповая экскурсия у меня 500-700 с человека. Ну, если там я сам набираю группу. Там,
сколько в группе тебе комфортно?
По-разному. Вообще комфортная группа для любой экскурсии по городу, по такому городу, как Москва.
Человек
ну,
5?
Приди... Нет, вот... Вообще комфортно для передвижения, mm-hmm. для того, чтобы они получили информацию, для того, чтобы тебе можно было адекватно ответить на все вопросы. Ну, потолок просто 20 человек, 15, вот 10-15, это для такой сборной группы, это идеально. Mm-hmm. Но набирается, бывает и больше. Отказать сложно. Индивидуальные группы у меня от 1 до 6 человек. Если хотите привести побольше друзей, другой ценник. Мои экскурсии стоят двухчасовая, ну, там плюс-минус всегда, иногда плюс, чаще всего плюс по времени. Так вот, для группы от 1 до 6 человек от маршрута зависит, но 7-8 тысяч рублей. Есть коллеги, очень квалифицированные, которые берут за то же самое 6 тысяч, кто-то за 5 водит. Ниже 5, но это... Это нижняя планка сегодня на рынке Москвы.
Ну, то есть я правильно понимаю, что если человек предлагает ниже 5, то стоит задуматься вообще, качественная ли экскурсия?
Нет, нет. Просто он таким образом формирует для себя эту цену. Он таким образом себя оценивает. Угу. Он может быть интересен, он может реально обладать знаниями, может быть даже большими, чем у меня. Но цена складывается из многих факторов.
Ну, то есть, получается, смотри, сейчас средний ценник гида. Сколько гид может... Ну, я так понимаю, по выходным же в основном все эти экскурсии проходят.
В основном. Но я знаю людей, которые занимаются только этим. Я не только экскурсиями занимаюсь. Ага. Но если ты... Вот это точно. Я прям могу дать гарантию. Если ты будешь востребован, ты будешь заниматься только этим, то ты можешь хорошо зарабатывать. Ты можешь в месяц зарабатывать около 200 тысяч. Но надо понимать, что ты будешь работать и в выходные,
и в будни.
И все это на улице, в дождь, в снег, в мороз, своими ножками ходить. У тебя будет экскурсия за экскурсией, между которыми тебе надо будет перебежать с одной точки на другую точку. И ты понимаешь, что ты несколько часов 8, 9, 10. Будешь болтать, у тебя будет садиться горло. Ты не присядешь, у тебя спина будет отваливаться к концу. Ты просто на ногах. Тут нет возможности даже сесть. Ты все время ходишь и рассказываешь. Иногда ты останешься без обеда, потому что у тебя не будет времени. Но ты сможешь заработать.
Ну, то есть, такое тоже возможно. В принципе, если с головой уйти прям...
Легко, я знаю такие примеры.
Да. Прекрасно. То есть, получается, все-таки это и при желании любой человек может заработать. Но и как хобби... Ну, у тебя это как хобби, так понимаю, или нет?
Сейчас, все-таки? Да, как хобби.
Как хобби это тоже, в принципе, неплохой, да, скажем так, прибавка к зарплате.
Основной. Это неплохая прибавка к зарплате. И не знаю, что было бы, если бы это было моей основной деятельностью. Я хочу, я мечтаю, мне было бы интересно. Но не знаю, что было бы у меня внутри тогда. Не остыл бы я очень быстро от этого. Не разонравилась бы мне профессия экскурсовода. А сейчас каждая экскурсия — это прям огромный кайф. Для меня лично, не знаю, как, ну, надеюсь, и для экскурсантов тоже, но и для меня. А если для человека, который идет экскурсию, это кайф, это очень чувствуется.
Ну, это, конечно, чувствуется энергетика. Спасибо тебе огромное. Ты рассказал очень интересно. Я сейчас серьезно тебе говорю, потому что я сейчас слушал, думал, да черт побери, это же интересно, это же классно. Давай, твой инстаграм, Старина Калашников. Ребят, Калашников. Заходите, я вам вот правда говорю, это не реклама. Собственно, как мы с тобой познакомились. Я, собственно говоря, просто поселился в его инстаграме, катаюсь по маршрутам, которые ты указываешь, местам, которые ты указываешь в инстаграме. Мне правда нравится, вот. Поэтому зайдите, посмотрите, это того стоит. У меня все друзья подписаны на тебя. Я тебе серьезно говорю. Круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо. За то, что ты делаешь. Спасибо. У нас был Виталий Калашников. Это подкаст «Работа не ворк». Всем пока.